симптоми. Так, вялий. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум. С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, конечно, хочу поздравить всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресеньем, с праздником Светлой Пасхи. Ну, пожелать всем нам, конечно, главное – это крепкого здоровья. О чем сегодня поговорим? Тема эфира такая с трудным названием, трудновыговариваемым, но с такими нелегкими проявлениями. Итак, друзья мои. Сегодня мы говорим о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, или сокращенно ГЭРБ. А на связь с нашей студией здесь сейчас кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории городской клинической больницы 13 Луканин Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович,
Наталья.
Здравствуйте.
Да, добрый день, Наталья, как меня слышно.
Добрый день, да. Просто такая связь, понятное дело, что мы сидим дома, все сидят дома, и вы тоже.
Совершенно верно.
Ну, будем иногда... Да. Дмитрий Владимирович, все-таки начнем с главного. Что же такое ГЭРБ? Когда человек слышит диагноз, он теряется. Что это такое?
Ну, я, с вашего позволения, так скажем... Немножко хочу начать вообще, так сказать, с актуальности, да, и затем мы планомерно перейдем к тому, что это такое, да, так скажем, к определению этому состоянию. Мы последовательно обсудим те вопросы, которые следует знать нашим слушателям, ну и в процессе нашей беседы, да, думаю, что мы, так сказать, осветим эту проблему. Немножко хотел внести... коррективы. Мы сегодня обсудим две составляющие одной проблемы. Это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, о которой вы сказали. Да? Но дело в том, что мы сегодня параллельно будем говорить и о другой проблеме. Она называется грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Дело в том, что два эти заболевания идут рука об руку. И, собственно, мне, как хирургу, который занимается не только консервативным лечением, да, но и оперирует пациента с данной патологией, то есть занимается хирургической коррекцией гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Да, поэтому есть смысл изначально сказать нашим радиослушателям, что мы поговорим про обе патологии, про обе нозологические единицы, потому что ряд пациентов может знать о том, что у них есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, но не ассоциировать эту проблему с той симптоматикой, о которой мы поговорим. Значит, собственно,
хорошо,
надо понимать,
конечно, отлично, да.
Да, да, пожалуйста. Собственно, надо понимать, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь как значимая проблема мирового здравоохранения, это актуальная проблема 21 века, потому что именно в 21 веке в Соединенных Штатах Америки, в странах Западной Европы, в Российской Федерации были проведены, собственно, многочисленные эпидемиологические исследования, которые показали высокую распространенность такого ведущего клинического синдрома, симптома как ГЭРБ. Потому что, согласно этим исследованиям, изжога среди взрослого населения беспокоит от 40 до 60% респондентов. Всеуклонные тенденции к росту данного показателя. И, собственно, в настоящее время среди всей патологии верхних отделов пищеварительной системы гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь занимает лидирующую позицию. Наряду с такими заболеваниями, как хронический калькулезный холецистит и язная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. И вот эта эпидемиологическая тенденция, о которой мы с вами говорим, легла в основу положения, которое было принято в 1997 году в Бирмингеме на 6-й Европейской гастроэнтерологической неделе. Звучит этот тезис так: 20 век – век язвенной болезни, 21 век – век гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Поэтому надо понимать, что проблема, о которой мы сегодня поговорим, она очень актуальна. Самая высокая заболеваемость ГЭРБ в странах мира, наверное, это Соединенные Штаты Америки. И в соответствии с актуальными эпидемиологическими исследованиями, которые проведены в начале 21 века, клиническая симптоматика ГЭРБ, а в первую очередь изжога, этот симптом ежедневно испытывает от 7 до 12% респондентов. Ну, это США. Что, собственно, в нашей стране?
Да-да-да.
Есть ряд актуальных исследований. В 2005 году Центральное НИИ гастроэнтерологии провело исследование ГЭРД в городе Москве, и распространенность данного заболевания порядка 14,2%. При этом изжога, как ведущий патологический симптом, ежедневно беспокоила 7,5% респондентов. А раз в неделю не менее 10% населения, а изжога раз в неделю – это клинически значимая симптоматика в соответствии с актуальными международными положениями. Ну и наиболее масштабное эпидемиологическое исследование, которое проведено в нашей стране, оно называется «Ариадна». Оно выполнено в 2008-2010 годах в 11 наиболее крупных городах страны, то есть исследование проведено среди городского населения. Согласно этому исследованию, изжогу испытывали когда-либо до 60% опрошенных. Наиболее часто это люди среднего возраста от 40 до 59 лет. Ну и клинически значимая симптоматика, то есть приступы изжоги не реже, чем один раз в неделю, испытывала до 9% респондентов. Что касается эпидемиологии, мы с вами обсудили. Ну, давайте про определение. Значит, отечественная научная школа дает такое определение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Это хроническое рецидивирующее заболевание. Да, то есть ключевое слово в данном контексте – это рецидивирующее, то есть имеющее способность к постоянному повтору, которое обусловлено нарушением такой моторно-эвакуаторной функции, собственно, желудка, пищевода, гастроэзофагеальной зоны. И в основе ее лежит постоянные, регулярно повторяющиеся забросы в пищевод содержимого желудка, а иногда и двенадцатиперстной кишки. И вот эти повторяющие забросы приводят, собственно, к появлению клинических симптомов, которые приводят к повреждению слизистой дистального отдела пищевода, к ряду других клинических симптомов, о которых мы сегодня поговорим, и, собственно, ухудшает качество жизни пациента. То есть постулат о качестве жизни пациентов тоже включен в определение ГЭРБа в соответствии с Российской гастроэнтерологической ассоциацией. Сразу следует отметить, что общемировой тенденцией является не только рост заболеваемости ГЭРБ в популяции, но и увеличение числа симптомов, которые характеризуются тяжелым течением рефлюкса эзофагита и его осложнениями. Наиболее грозный потенциал, имеющий злокачественный потенциал формой заболеваний, признан пищевод Барретта, сегодня мы о нем обязательно поговорим. Вот это состояние, которое называется пищевод Барретта, диагностируется, ну, по данным различных авторов, от 5,5% до 30% случаев. Это очень много. И среди прочих осложнений имеет максимальное значение язвы дистального отдела пищевода, другие эрозивно-язвенные поражения, которые становятся источником желудочно-кишечных кровотечений, и с этим мы тоже сталкиваемся, ну и такое осложнение, как стриктуры, сужение пищевода в нижней его трети, являющиеся также осложнением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Теперь, что касается грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, мы сегодня будем использовать аббревиатуры, которые называются КПОТ. КПОТ – грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Что понимает под этим термином? КПОТ – это смещение в такую анатомическую структуру, как заднее средостение, средостение, которое лежит в грудной клетке. Вот смещение в это заднее средостение через отверстие, которое называется диафрагма, через мембрану, которая называется диафрагма. Диафрагма – это граница между грудной клеткой и брюшной полостью. Да? В этой границе, в диафрагме, есть физиологическое отверстие. Отверстие, через которое пищевод из грудной клетки попадает в брюшную полость. Да? Соответственно, когда через это пищеводное отверстие диафрагмы происходит патологическое смещение органов брюшной полости, которые, как придумала мать природа, должны лежать в брюшной полости, они начинают смещаться из брюшной полости в заднее средостение, то есть в грудную клетку, собственно, и возникает та самая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Значит, какие анатомические структуры смещаются наиболее часто? Это абдоминальная часть пищевода, та часть пищевода, которая должна лежать в брюшной полости, она смещается в задней сводостении, раз. Второе, вместе с пищеводом туда смещается часть желудка, это наиболее частая ситуация. Реже в брюшную полость вместе с пищеводом и желудком, в заднее сводостение вместе с пищеводом и желудком смещается петли кишечника, внутренний жир, большой сальник, ну, собственно, и что сопровождается различными клиническими проявлениями, о чем мы тоже поговорим. Что касается грыж пищеводного отверстия диафрагмы, то на территории Российской Федерации, по мнению различных авторов, встречаемость КПОТ составляет от 10 до 60%. Это очень большая цифра, да, но при этом сразу хочу сказать слушателям, что не во всех случаях диагностики грыжи пищеводного отверстия диафрагмы это состояние сопровождается клинически значимой симптоматикой. Да, мы тоже об этом поговорим. Огромное количество наших слушателей, прочитав заключение, к примеру, эзофагогастроденоскопии, вдруг неожиданно для себя увидят, что врач-эндоскопист описал наличие у них, допустим, аксиальной грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Это не значит, что данная клиническая симптоматика, данная находка сопровождается обязательно у них клинической симптоматикой, о которой мы поговорим. То есть речь идет о том, что у этих 60% пациентов с диагностированной КПОТ в большинстве случаев грыжа пока может себя не проявлять. Да, никаким образом это не значит, что ее надо, соответственно, срочно оперировать. Мы по этому поводу поговорим. Но сегодня мы будем говорить о том, что у пациентов, у которых верифицирован рефлюксэзофагит, которые страдают настоящей гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, вот ассоциация с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы диагностируется в 85-90% случаев. То есть то, о чем мы сегодня начали говорить, ГЭРБ и КПОТ – это два заболевания, идущие рука об руку, и, собственно, в основе этой дружбы лежит тесная этиопатогенетическая связь, и сейчас мы, собственно, поговорим немного о патофизиологии, патогенезе, которая лежит в основе ГЭРБ и КПОТ. Это, естественно, сложная, так скажем, медицинская тематика, я постараюсь, ну, какими-то простыми терминами
попроще,
объяснить ситуацию.
Да, чтобы поняли,
конечно, мы не будем усугубляться в патофизиологии человека, естественно. Я понимаю. Скажем так, что в норме у здорового человека в норме имеются эпизоды заброса содержимого из желудка в пищевод, да? Но в норме во время таких забросов поступает в пищевод только газ. А в патологии, о которой мы сегодня говорим, в данном рефлюктате появляется жидкость. И с точки зрения химии эта жидкость является очень агрессивным субстратом. Да? И, собственно, повреждающее действие, собственно, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь появляется, когда в рефлюктате появляется жидкость. А при этом в норме между желудком и пищеводом, естественно, есть антирефлюксный барьер. Да? И когда барьер этот состоятельный, он работает как это положено, никогда жидкой фракции в рефлюктате нет. Наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы приводит к нарушению и анатомии, и физиологии данного барьера. И, собственно, усиливает заброс содержимого из желудка в пищевод и приводит к появлению в данном рефлюктате жидкой фракции. Кроме того, у пищевода имеется такой естественный фактор защиты, как его естественное очищение. Такой есть модный термин «клиренс» пищевода. Собственно, наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы становится независимым фактором замедления такого физиологического клиренса, физиологического очищения пищевода. Есть грыжа, соответственно, это физиологическое очищение замедлено. Ну и надо знать, надо понимать, что сама слизистая пищевода имеет факторы защиты, которые препятствуют повреждающему действию соляной кислоты и пищеварительных ферментов, которые попадают в пищевод вследствие этого патологического рефлюкса. Ну, так вот, наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы тоже опосредованно отрицательно сказывает на защитные свойства слизистой оболочки на резистентность слизистой оболочки пищевода. Ну, вот это вкратце, да, почему два заболевания всегда мы рассматриваем вместе, большинство пациентов имеют как ГЭРБ, как и КПОТ. Теперь, что касается основной симптоматики заболеваний.
Собственно, основные проявления... Дмитрий Владимирович, про причины пару слов скажите, почему возникают эти заболевания?
Нарушение анатомии?
ГЭРБ
и КПОТ. Ну, смотрите, ситуация какая. В первую очередь надо поговорить о причинах возникновения КПОТ. Такая наиболее понятная, общепринятая теория заключается в том, что существует такое состояние, как синдром соединительно-тканной недостаточности. Соединительная ткань – это ткань, которая в организме человека носит каркасную функцию. Она присутствует во всех анатомических структурах, в связочном аппарате, поддерживает органы наши в своем физиологическом положении, представлена в стенке сосуда и становится причиной того, что стенка сосуда сопротивляется, да, давлению жидкости крови, которая в ней течет, и так далее. Так вот, пациенты, имеющие синдром соединительно-тканной недостаточности, имеют врожденную слабость этой соединительной ткани. И заболевание, которое сопровождается, вернее, в рамках этого синдрома соединительно-тканной недостаточности, это заболевания, о которых все мы слышали. Ну, давайте я их перечислю, наиболее такие известные. Значит, это грыжи любой локализации. Грыжи передней брюшной стенки, когда слабые соединительные ткани передней брюшной стенки приводят к формированию, к примеру, паховой грыжи, пупочной грыжи. В нашей ситуации грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Далее, варикозная болезнь нижней конечности, когда слабые соединительные ткани венозной стенки приводит к ее расширению, несостоятельностью клапанного аппарата, развитию варикозной болезни. К примеру, близорукость, миопия, близорукость – это слабость задней стенки глазного яблока, которая приводит к перемещению задней стенки назад и, собственно, аппарат, наш аппарат зрения начинает работать не так, как придумала мать природа. Геморрой, слабость, опять-таки, венозной стенки геморроидальных узлов, грыжи межпозвоночных дисков, слабость соединительной ткани, связочного аппарата и, собственно, структур позвоночного столба. Я почему об этом говорю? Потому что очень часто к нам приходят пациенты, которые нам рассказывают, когда мы общаемся об их проблемах, что у них присутствует варикозная болезнь, миопия, грыжи межпозвоночных дисков, грыжи другой локализации, ну и так далее. Заболеваний в рамках синдрома соединительно-тканной недостаточности много, а значит мы понимаем, что это пациент, у которого есть высокий риск развития грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Собственно, вот такая история. Я ответил на ваш вопрос.
Понятно. Это...
Да.
Да. Еще как. Еще как все подробно. Хорошо, понятно, но получается в категории риска практически каждый второй человек, потому что все, что вы перечислили, это у большинства. Ну, абсолютно здоровых людей, к сожалению, у нас нет.
Вы знаете, хорошего в этой истории то, что далеко не у всех пациентов с синдромом соединительно-тканной недостаточности есть те заболевания, о которых мы поговорили, а их значимо больше. Ну, нам повезло, да, что не все пациенты, имеющие слабые соединительно-тканные недостаточности, вот, собственно, имеют весь джентльменский набор, скажем так. Да?
Да.
Но фактора риска для клинициста, который понимает, какая категория пациентов перед ним, ну, собственно, он присутствует всегда. Мы понимаем, что у такого пациента надо заподозрить данную патологию. Собственно, к симптоматике.
Дмитрий Владимирович, давайте к симптоматике, да.
Давайте, да. Значит, основные проявления заболевания напрямую связаны с рефлюксом, о которых мы говорили. И основные рефлюкс-ассоциированные симптомы – это изжога, регургитация, что это такой медицинский термин, сейчас обсудим, отрыжка, дисфагия, одинофагия и боли в грудной клетке верхних отделов живота. Сейчас мы подробно остановимся на каждой из этих симптоматик. Важно знать, что, как показывает наша практика, не всегда пациент и доктор разговаривают на одном языке. Очень часто мы сталкиваемся с тем фактом, что даже такой широко известный термин, как изжога, где-то 40% пациентов трактует не так, как это принято в медицинском сообществе. Да? Напомню, что под изжогой мы понимаем чувство жжения за грудиной, под ложечкой верхних отделов живота, который распространяется снизу вверх. Возникает оно, как правило, в положении сидя, стоя, лежа, при наклонах туловища вперед, то есть основная симптоматика – это чувство жжения, в первую очередь за грудиной. Однако в целом ряде случаев наши больные под симптомом изжоги понимают совершенно другие страдания. Допустим, очень часто пациенты называют изжогой чувство кислоты во рту или там жжение в горле или в языке. Поэтому я ориентирую не только пациентов, но и докторов, которые нас слушают, что при общении с пациентом надо понимать, что вы разговариваете на одном языке, что понятия, дефиниции вы вкладываете в каждый термин одни и те же. Отрыжка. Отрыжка наблюдается где-то в порядку 50-52% пациентов, и мы под отрыжкой подразумеваем заброс воздушного содержимого из желудка в рот. И очень важно, когда пациент общается с доктором, чтобы мы разделяли понятие отрыжки, а именно воздушное содержимое, когда забрасывается из желудка в рот, и такое понятие, как регургитация. Потому что регургитация – это понятие, которое предполагает заброс содержимого из желудка в пищевод и далее в ротовую полость жидкой фракции и пищи, которую принимал пациент накануне. Именно жидкая часть пищи, которая в отличие от воздуха. Данный симптом, как правило, возникает внезапно, пациенты к нему не готовы. Он, как правило, усиливается при изменении положения тела в пространстве, как правило, при наклоне вперед. Часто пациенты нам рассказывают, что они наклоняются вперед, чтобы, там, допустим, завязать шнурки, или там, в период всеми горячо любимыми сельскохозяйственных работ на данных участках, они наклоняются в процессе действий на огороде, и вдруг неожиданно чувствуют, что происходит заброс пищи в ротовую полость. Этот заброс возникает внезапно, без предшествующей тошноты, что очень важно. Да? И в ряде случаев, надо сказать, что подобная регургитация сопровождается забросом не только в ротовую полость, но и, допустим, в трахеобронхиальное дерево, и это сопровождается у пациентов, допустим, приступом кашля, ощущение впершения горла, в горле, вплоть до ожога, химического ожога голосовых связок, такое тоже бывает. Следующий термин гастроэзофагеальной рефлюксной болезни – это дисфагия. Дисфагия – это нарушение процессов глотания. Она наблюдается где-то у 20% с ГЭРБ. Дисфагия может быть связана с рядом причин. Она может быть связана с нарушением моторики пищевода. И моторика пищевода – это важный компонент обследования пациентов с ГЭРБ. Любой гастроэнтеролог знает о том, что для того, чтобы правильно лечить пациента, нужно понимать, что происходит с его моторикой. И исследование моторики пищевода является важным компонентом предоперационного обследования пациента, о чем и тоже пойдет чуть позже речь.
Еще да, Дмитрий Владимирович, извините, да, пожалуйста, сейчас да, у нас буквально несколько минут новостей, и после да, мы продолжим говорить да, о симптоматике ГЭРБ. Хорошо?
Да, да, конечно, конечно.
Оставайтесь на телефоне.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Тема эфира — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или сокращенно ГЭРБ. Ну еще, кстати, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, ПОТ, потому что, как выяснилось, эти две болезни идут рука об руку. На связи с нашей студией, здесь рядышком с нами наш гость, кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории городской клинической больницы 13, Дмитрий Владимирович Луканин. Дмитрий Владимирович, здесь с нами?
Да, да.
Да, ну продолжаем про симптомы говорить, ГЭРБ, на что еще обращать внимание и что делать, что самое главное.
Да, мы обсудили симптоматику изжога, сейчас мы обсуждаем дисфагию. Да. Мы говорили о том, что дисфагия связана, как правило, с нарушением моторики пищевода. Еще, собственно, одна из ведущих причин дисфагии является нарушение проходимости пищевода, то есть пищи по пищеводу. Как правило, это возникает при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. Происходит механическое сдавление просвета пищевода и желудка. За счет этого пациент испытывает жалобы на дисфагию. Следующий симптом – это одинофагия. Это боли при глотании, которая возникает у 12% больных. Как правило, причины одинофагии – это выраженные воспалительные изменения со стороны слизистой оболочки пищевода. И последний симптом, типичный симптом ГЭРБ – это боли в грудной клетке, ГЭРБ и КПОТ. Это боли в грудной клетке по ходу пищевода вне акта глотания, боли в верхних отделах живота, которые в ряде случаев имитируют приступы стенокардии. Наблюдаются они у 64% пациентов с ГЭРБ и КПОТ. Как правило, боли имеют механическую природу. Они могут возникать вследствие эпизодов ущемления грыжи. Как любая грыжа, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы может ущемиться. Это сопровождается болями. Кроме того, еще одна причина болей в грудной клетке – это сдавление такого важного анатомического образования, как блуждающий нерв. Он может сдавливаться в окне диафрагмы. И часто, собственно, сдавление этого нерва имитирует кардиальные проблемы у пациентов. И на самом деле выясняется, что причина их псевдокардиальных болей – это именно грыжа пищеводного отверстия диафрагмы и ГЭРБ. Завершая разговор о типичных клинических проявлениях ГЭРБ, важно обсудить такую тематику, как органные неврозы. Ну, наш социум, к сожалению, достаточно часто встречается с проблемами органных неврозов, и очень часто органные неврозы ошибочно принимают за проявление ГЭРБ. Какие это проявления? Психогенная тошнота и рвота, то есть тошнота и рвота, которая имеет упорное течение. Да, мы понимаем, что при определенных типов больших диафрагмальных грыж может возникать рвота как причина ущемления, как причина нарушения механического нарушения проходимости пищевода и желудка. Мы понимаем, что ущемление диафрагмальной грыжи может сопровождаться тошнотой и рвотой. Но надо понимать, что часто мы встречаемся с психогенной тошнотой и рвотой, которая никакого отношения не имеет к нарушению нормальной анатомии. То есть у пациента нет нарушения нормальной анатомии, и, собственно, часто доктора считают, что при эзофагогастрит дуоденоскопии нашли воспалительные изменения слизистой пищевода. Они характерны для ГЭРБа. Думают, что вот эти изменения слизистой пищевода могут давать тошноту и рвоту. Ни тошнота, ни рвота не является типичной симптоматикой ГЭРБ. Надо это понимать. Следующее состояние – чувство кома в горле, так называемый глобус хистерикус. Очень часто к нам приходят пациенты с просьбой избавить их от такого страдания, как ком в горле путем хирургического лечения ГЭРБ и КПОТ. Кто-то из докторов напрямую связал данную жалобу с наличием изменений со стороны слизистой пищевода и наличием фасциальной грыжи. Надо понимать, что попытка хирургического вмешательства в данной ситуации обречена на неудачу. Это невроз, который лечит определенным способом. Аэрофагия – упорная, приступообразная, зачастую громкая отрыжка воздухом, которую в ряде случаев пытаются связать диафрагмальной грыжей. Аэрофагия не является типичной симптоматикой ГЭРБ и КПОТ. Типичная симптоматика – это регургитация, появление жидкой фракции в ротовой полости после отрыжки. Ну и еще одно состояние, так называемый психогенный галитоз – это ложное ощущение пациентам неприятного запаха изо рта, не является проявлением ГЭРБ и КПОТ. И частая симптоматика – это нарушение чувствительности языка, чувство жжения, давления, покалывания кончика языка, которые ряд докторов связывает с ГЭРБ и КПОТ. Это проявление невроза, к нашей патологии не имеет никакого отношения.
Разобрались. практически так. Поняли все это.
Да. Не буду останавливаться на современных клинических формах и типах диафрагмальных грыж, потому что в основе классификации лежит рентгенологическая картина. В формате радиообщения мы не сможем донести до слушателей показательные картинки, поэтому мы скажем о том, что существует классификация, 4 типа грыж, но все остальное при встрече со специалистом. Собственно,
конечно, Дмитрий Владимирович, по поводу диагностики, вот это очень важный момент, к которому сейчас должны прийти. Как у нас
диагностируют? Да, значит, существуют классические методы инструментального обследования, которые необходимо провести пациенту с подозрением на ГРПКПОТ. Значит, золотым стандартом повреждения слизистой оболочки, диагностики повреждения слизистой оболочки является эзофагогастродуоденоскопия. Данный метод позволяет визуально оценить состояние слизистой оболочки, пищевода, кардиального отдела желудка, определить стадию рефлюксоэзофагита. Важным компонентом ЭГДС является биопсия измененного участка слизистой пищевода. Мы подошли к очень важной составляющей нашей беседы. Слушатели должны понимать, что ГЭРБ, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, опасна не только симптоматикой, которая снижает качество жизни пациента, но при хроническом воспалении слизистой пищевода всегда происходит, есть риск перестройки эпителия, когда слизистая меняет свою гистологическую структуру, и она вместо нормальной физиологической становится патологической. Такое изменение носит название пищевод Баррета. Известное состояние, как мы уже с вами говорили, до 30% случаев хронического рефлюкса эзофагита сопровождается изменением слизистой в рамках пищевода Баррета. Чем опасна эта перестройка эпителия? Надо понимать, что она является состоянием, которое называется предрак. То есть в достаточно высоком проценте случаев пищевод Баррета может перерождаться в настоящий рак в аденокарциному пищеводу. И в связи с тем, что количество пациентов с ГЭРБом растет в популяции рода человеческого, значит, количество пациентов, имеющих перестройку эпителия по типу пищевода Баррета, это актуальная проблема, и поэтому риски развития рака пищевода в процентном отношении очень велики. После выполнения эзофагогастродуоденоскопии следующим этапом обследования является рентгенологическое обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, это пищевода желудка. Как правило, такое исследование обязательно подразумевает использование контрастного вещества, это бариевая взвесь. Собственно, рентген-диагностика с контрастным веществом в первую очередь направлена на подтверждение диагноза грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. И позволяет нам, клиницистам, ответить на ряд вопросов, которые важны для нас, когда мы выбираем пациентов для возможного оперативного лечения. Далее. Обследование пациентов с ГЭРБ должно быть обязательно включать уточнение характера рефлюкса, времени его возникновения, продолжительности рефлюкса. И получить полное представление об этом патологическом состоянии позволяет так называемая pH-метрия пищевода. Оно представляет собой процесс измерения кислотности в пищеводе, в желудке. Исследование проводится в течение 24 часов и объективно позволяет подтвердить связь симптомов, которые беспокоят пациента, собственно, с рефлюксом. И, наконец, еще один метод обследования пищевода – обязательный метод – это манометрия пищевода. Манометрия – это метод оценки моторики пищевода. Уже более 40 лет является золотым стандартом для обследования, для того, чтобы выявить, имеется ли у пациента нарушение двигательной активности пищевода или нет. Для нас, для специалистов, которые проводят отбор пациентов для выполнения хирургической коррекции, это очень важно, потому что выполнение манометрии позволяет исключить такие виды нарушений моторики пищевода, при которых выполнение оперативного вмешательства противопоказано. К сожалению, на данном этапе приходится констатировать тот факт, что не во всех лечебных учреждениях, которые занимаются хирургической коррекцией ГРПКПОТ, придерживаются данного алгоритма, и не проводя пациентам манометрию перед операцией, это становится непосредственной причиной неудовлетворительных результатов операции. Здесь следует сказать о том постулате, который является основополагающим в работе нашего коллектива. Цель оперативного вмешательства – это в первую очередь улучшить качество жизни пациента.
И ну, достичь... конечно, а что смысл тогда? Да, смысл конечно, операции? Конечно, какие-то операции делать? Это же серьезный стресс для организма. И вообще, как операция пойдет, называется?
Ну, тут вопрос в конечном результате. В том, да. Что нам расскажет пациент через, к примеру, через месяц, через 6 месяцев, через год после оперативного вмешательства. И если он, придя ко мне на прием, скажет: «Доктор, я однозначно получил результат конечный в виде улучшения качества жизни, и после оперативного вмешательства я стал себя значимо лучше чувствовать», значит, соответственно, это та задача, которую мы решили. И решение этой задачи обязательно, невозможно решение без выполнения манометрии пищевода, о чем мы, собственно, всегда говорим пациентам. И, во-вторых, почему важно, чтобы оперативное вмешательство повысило качество жизни пациентов? Очень просто. Потому что патология, о которой мы говорим, имеет две альтернативы. Это консервативная терапия, оперативное лечение. И, с вашего позволения, я перейду к консервативной терапии. Да? Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Ну, потому что мы понимаем, что лечить лекарственными препаратами грыжи пищеводного отверстия диафрагмы мы с вами не можем. Да? Мы это понимаем. А мы можем убрать симптоматику ГЭРБа, и большое количество пациентов использует в комплексе методы консервативной терапии и получают достаточно хорошее качество жизни. Какие компоненты? Значит, это коррекция образа жизни. Что мы рекомендуем пациентам? Мы знаем о том, что, безусловно, курение и злоупотребление алкоголем являются независимыми факторами атаки ГЭРБа. Мы рекомендуем пациентам поднимать головной конец кровати во время сна. Тем самым мы механически, да, уменьшаем вероятность развития ночных рефлюксов. Когда пациент лежит вниз головой, то анатомически риски развития патологического гастроэзофагеального рефлюкса выше. Мы не рекомендуем ношение тугой, сдавливающей одежды, корсетов, потому что мы тем самым повышаем внутрибрюшное давление. А высокое внутрибрюшное давление – это фактор развития ГЭРБа и КПОТа. И здесь мы, безусловно, переходим к следующему фактору консервативной терапии – это диетотерапия. Почему? Потому что известно, что ожирение, то есть избыточная масса тела, напрямую приводит к повышению внутрибрюшного давления. Ну а коли мы повышаем внутрибрюшного давления, значит, мы провоцируем развитие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и провоцируем развитие патологического рефлюкса. Есть ряд продуктов питания, которые чисто теоретически влияют на функцию нижнего пищеводного сфинктера. Соответственно, их достаточно много. Думаю, что если пациенты придут к нам на прием, мы подробно это обсудим. Теперь, что касается лекарственных препаратов. Собственно, 4 группы препаратов традиционно использует человечество для лечения с ГЭРБом. Это альгинаты, антоциды, прокинетики и антисекреторные препараты. И, собственно, думаю, что есть смысл остановиться на антисекреторных препаратах. Две генерации препаратов. Есть блокаторы гистамин-2 рецепторов. К ним относятся ранитидин, фуматидин. Сразу скажу, что в настоящее время доказано, что эффект этих препаратов крайне низкий. И мы не будем рекомендовать прием пациентов с ГЭРБ и КПОТ данной категории лекарственных препаратов. Сейчас лидерами борьбы с данной патологией являются ингибиторы протоновой помпы. Так называемые ингибиторы протоновой помпы. Сейчас я назову группы лекарственных препаратов, которые разрешены, да, в Российской Федерации. Значит, это препараты, ну, такие как омепразол, такие как Нексиум, такие как Приет, Хайробизол. Это, конечно, торговые названия, да, групп лекарственных препаратов. Позволю себе, ну, не в рамках рекламы конкретного производителя, донести до сведения наших слушателей, что в течение длительного времени такой препарат, как Нексиум, препарат, произведенный фирмой AstraZeneca, мировым лидером борьбы лекарственной, борьбы с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, достаточно длительное время был достаточно дорогим препаратом. и не все могли позволить себе прием этого препарата, но в настоящее время препарат Nexium введен в перечень жизненно необходимых, и цену на него регламентирует государство. Сейчас он достаточно доступен.
Дмитрий Владимирович, да? Но мы сейчас не будем, да, препараты все-таки это на правах рекламы где-то чего-то.
Хорошо, тогда давайте скажу.
О действенном веществе, да. И есть вопрос от слушателей. Давайте я все-таки его зачитаю. В Телеграм и СМС приходит сообщение.
Давайте.
Спрашивают, как решить проблему неэффективности как раз ингибиторов протонной помпы? Слушайте,
очень хороший вопрос.
Не помогает.
Да, я сейчас как раз хотел остановиться на этом вопросе. Замечательно. Значит, основная причина неэффективности ингибиторов протонной помпы, как это не смешно звучит, это неправильная схема его использования. При этом это не мое мнение, это мнение гастроэнтерологов во всем мире. В Америке было проведено большое исследование, почему у пациентов препараты неэффективны. Что оказалось? Пациенты неправильно их принимают. Есть только одна схема правильного приема ингибиторов протоновой помпы за 30 минут до еды утром. И если доза препарата делится на две части, то за 30 минут до еды вечером, если препарат однократно принимается, вся доза, допустим, 40 миллиграмм какого-то препарата, за 30 минут до еды утром. Если вы принимаете препарат во время еды, после еды, эффективность его резко падает. Это первое. И второе. Очень частая ошибка. Доктора, да простят меня коллеги, в ряде случаев рекомендуют принимать препарат на ночь. Потому что известно, что ночная кислота, прорыв ночной, прорыв кислотопродукции, пациенты часто беспокоят симптоматика в ночное время, они просыпаются от приступов изжоги, от регургитации. Принимать препарат после еды на ночь совершенно неправильно. Его нужно пить за 30 минут до еды и выбирать те препараты современной генерации, которые эффективны в достаточной дозировке. Четыре составляющие. Правильно принимать, современная генерация и в достаточной дозировке.
Вот, поэтому получается, да. Потому что многие терапевты, в общем, гастроэнтерологи, врачи, хирурги прописывают абсолютно по-разному принимать многие препараты. И это, конечно, камень преткновения, скажем так. Это вообще касаемо всех заболеваний. Тут очень важно понимать.
Да, как оказалось, с удивлением наши коллеги во всем мире обнаружили, что доктора неправильно назначают препараты данной генерации. В чем проблема консервативной терапии? Основная проблема консервативной терапии заключается в том, что как только наш пациент заканчивает прием лекарственных препаратов, в частности ингибиторов протоновой помпы, да, у него тут же, внимание, в 90% случаев в течение года возобновляется симптоматика гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Тем более, что если это заболевание ассоциировано с КПОТ, в этой ситуации риски возврата симптоматики максимальны. Именно поэтому альтернативным методом лечения является антирефлюксная хирургия. Собственно, оперативное пособие направлено на решение двух проблем. Это устранение грыжи, да, как фактора патогенеза, восстановление нормальной анатомии кардиоэзофагеальной зоны и создание таких условий, да, когда возникает дополнительный антирефлюксный барьер, который хирурги называют фундапликационная манжета. То есть создание манжеты дополнительно препятствует патологическому гастроэзофагеальному рефлюксу. Собственно, в этом вся идея хирургического вмешательства. Надо понимать, что для того, чтобы предложить пациенту хирургическое вмешательство, мы на основании клинической оценки, на основании инструментальной оценки, во-первых, отбираем тех пациентов, которым не только нужно оперировать, но их можно оперировать, потому что есть ряд противопоказаний хирургическому пособию. Мы, безусловно, оперируем только тех пациентов, у которых симптоматика имеет клиническое значение. Так сказать, если пациент встретился с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью первый раз, она его беспокоит в течение буквально нескольких месяцев, мы рекомендуем консервативную терапию, коррекцию образа жизни и так далее и тому подобное. Существуют международные рекомендации, в которых специально отбирают пациентов, которым показано, да, хирургическое вмешательство. Естественно, мы настаиваем на хирургическом вмешательстве у пациентов с большими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, потому что у такой категории пациентов возникают другие проблемы. Это дисфагия в связи с механическим препятствием. Это риски ущемления диафрагмальной грыжи. Таких пациентов нам даже приходится оперировать в экстренном порядке. Вот, ну и опять-таки немаловажный фактор заключается в том, что современные технологии, которые мы используем, они достаточно малоинтервентные. Оперативные пособия практически в 100% случаев выполняются лапароскопически. Да, то есть пациент получает хирургическое пособие через ровно 5, извините за термин, дырочек, диаметр которых сантиметр, 5 миллиметров. Естественно, малое повреждение передней брюшной стенки приводит к тому, что пациенты быстро реабилитируются. Средняя схема выглядит так. Пациент госпитализируется утром в стационар. В день госпитализации мы проводим специальные дополнительные методы обследования, которые позволяют нам ответить на интересующие нас вопросы с точки зрения хирургической коррекции. На следующий день пациент едет в операционную. Оперативное пособие выполняется только под наркозом, то есть в состоянии выключенного сознания, полное отсутствие сознания, отсутствие болевой чувствительности как таковой. Пациент засыпает на операционном столе, просыпается после операции, и практически в большинстве случаев пациенты перемещаются после операции в палату, да, то есть даже не требуется отделение реанимации интенсивной терапии, только пациентов с сопутствующей патологией, там, возрастной группы мы и госпитализируем на сутки в реанимацию. Почему? Потому что операция малоинтервентная, да, нету большой хирургической агрессии, нет больших разрезов, нет большой травмы органов во время операции. После операции пациенты на следующий день начинают пить воду. Основное ограничение в послеоперационном периоде – это прием только жидкой пищи. Мы регламентируем месяц после операции использования любой жидкой пищи в любом формате. Пожалуйста, вы можете взять любую твердую пищу, добавить туда бульон в блендер и, пожалуйста. Через месяц после операции пациент снимаются любые ограничения по приему пищи, пациенты переходят к обыкновенному приему пищи, и дальше мы с ними встречаемся, они рассказывают нам через 6 месяцев, через год о том, как они себя чувствуют. Если необходимо, мы проводим какую-то коррекцию, даем какие-то рекомендации. Собственно, имея достаточно большой опыт выполнения подобных оперативных вмешательств и мониторинга пациентов после операции, ну, мы считаем, что процент рецидива симптоматики после наших операций достаточно низкий, он соответствует мировым стандартам, и, в общем, мы работаем, так скажем, на самом современном мировом уровне. Наши результаты ничем не отличаются от результатов лечения данной патологии у коллег в США, в Западной Европе, там, в Израиле. Это так.
Это здорово, на самом деле. Дмитрий Владимирович, буквально 30 секунд осталось до конца эфира. Все-таки о прогнозе ближе к концу. Профилактика, понятно, здоровый образ жизни, профилактика всех заболеваний – это самое главное. Причем и после операции, да, по ГРП, по грыжам. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки прогноз таких пациентов? В двух словах буквально.
После оперативного пособия или вне оперативного пособия?
После.
Что мы? После?
После оперативного вмешательства.
Значит, да. Есть одна, ну, собственно, как правило, пациенты говорят о том, что качество жизни у них значимо повысилось, у них нет той симптоматики, которая привела пациентов к хирургу. Отсутствие изжоги, отсутствие регургитации, отсутствие болей и отсутствие необходимости постоянного приема препаратов, ну, в частности, ингибиторов протоновой помпы.
Это спасибо большое. На этом эфир закрывается. Благодарю за очень интересную программу. У нас на связи был кандидат медицинских наук, врач-хирург высшей категории городской клинической больницы 13 Дмитрий Владимирович Луканин. Спасибо.